Доброе утро, друзья. И мы продолжаем нашу программу. В студии Анна Шафран и Евгений Сидьянович Сатановский. К нам присоединился президент Института Ближнего Востока, профессор Института стран Азии и Африки. Вот так вот. Сложно, непросто.
Здравствуйте, Анечка. Утро добрым не бывает, как говаривали когда-то на моем заводе «Серп и молот». Но, однако, здравствуйте. Очень хочется найти того человека, который в прошлом часе сказал, что мы, которые ложимся поздно, встаем рано, голуби, чтобы он в глаза мне сейчас посмотрел. Я думаю, он такого голубя с таким выражением доброго лица в 2 часа ночи лег, в 5 утра встал, вообще-то говоря, еще не видал.
Вот-вот, именно подобную реакцию предполагала я не только у Евгения Яновича Сатановского, но и у ряда наших внимательных слушателей.
Но заканчивая с вашим предыдущим часом, так же получилось, что, выслушивая, что там народ рассказывал, значит, ребят, которые полагают, что очень плохо, что русские лентяи. Значит, пока работяга туда-сюда несется со своей тяжкой грузом вверх-вниз по ступенькам небоскреба, лентяй выдумывает лифт.
О как!
Это к вопросу. Именно поэтому изобретений у нас много. Правда, мало толку от них было изобретателям. Это тоже верно.
Золотые слова из уст Евгения Яновича.
Иногда же надо, в конце концов, человеку и мозгом подумать, а то ему все некогда, некогда. Вы помните, это же старый анекдот еще советских времен по поводу того, как бананы с использованием технических средств сшибать. А можно, конечно, и просто взять и тупо трясти дерево. Ну, подумайте, подумайте, что тут думать, трясти надо. Вот который тряс, это, конечно, работяга, да, который думал, он лентяй.
Евгений Янович, я вас обожаю. Я знала, что Сатановский придет и что-нибудь очень умное и очень в точку, очень лаконично и очень по делу скажет на эту тему.
8 утра во вторник вместо 10 в четверг. Еще что делать-то приходится. Вот само просто напрашивается, однако. Тем более, что у нас с вами на дворе, вообще-то говоря, всяко разных гадостей. Гадости, о которой у нас сейчас, там то Япония, то не Япония, а называется попросту. А, это называется холодная война. Кто еще не понял, войну нам объявили. Б, это не просто война, это война на истощение. Ну, вот у Израиля с арабами была война на истощение, когда, если войну не может выиграть, ну, например, у противника шибко много разных заготовок еще с советских времен, которые, если ты на него наезжаешь, то оно тебя отправит на тот свет. Оно, конечно, может и отправить всех вместе на тот свет. Все жили долго и счастливо, умерли в один день. Но этого-то по-настоящему никто не хочет. Даже Барак Обама, при всей его обамоватости. Соответственно, тогда ты включаешь технологические санкции, финансовые санкции, отключаешь кран, воду, газ, электричество, технологии, черта, дьявола. И вот здесь единственная здравая мысль – это не метаться по кругу, побиваясь головой о стенки с криками «Плохи мы и за грехи наши нам это!» Потому что, ну, плохи. Ну, за какие грехи? Ровно за то, что 20 с лишним лет, 25 уже скоро, начиная с первых лиц, большой привет Михаилу Сергеевичу и не только ему, приучили наших коллег, что главная задача должна быть у высокого российского начальства, это сдать все, что можно, а все оставшееся распилить. Теперь, когда выясняется, что это не так, изумление велико. Потом, когда оказывается, что технологический потенциал не весь проеден, что кадровый потенциал, судя по операции блистательной, политической и неполитической, по воссоединению с Крымом есть, и что главное, упрямство у российского руководства, здоровое такое, присутствует. То есть оно совершенно не готово, когда ему кажут козу, говорить «а-а-а», и как-то страшно, извиняясь, на полусогнутых отползать в отпущенную ему нору. Оно пожимает плечами, смотрит на партнера, как на полного идиота, которым он, впрочем, и является, и продолжает делать не то, чего ему велено, потому что слушать и читать, что говорит Обама, Меркель, Кэмерон, ну, как-то удивительно. такая лекция для ребенка младших классов, даже не папы, а дедушки, который стоит с ремнем наперевес. Вот и когда вместо того, чтобы делать, что надо, оно делает, чего надо не всем этим замечательным ladies and the gentlemen, а ему, стране, наступает шок. Ну, не случайно же Обама обозвал Путина нерационально мыслящим лидером. Что такое нерационально мыслящий лидер? Это, в принципе, человек, которого нельзя купить, нельзя напугать, нельзя объяснить, что если он сейчас не будет делать, как ему скажут, то ему будет хуже. Ну, нельзя. Черт его знает. Другое дело, что не всякому хочется быть петрушкой на руке в этом паппет-шоу. Но, видимо, ребята привыкли к такого рода персонажам. И поэтому, кстати, их же не только Россия страшно раздражает. Вот их абсолютно аналогично, дико раздражает сейчас Израиль, потому что страна воюет, на нее сыпятся ракеты. В прошлый раз встречались, было больше 2000, сейчас уже больше 3000 ракет. И она... Паразитка такая воюет, она вместо того, чтобы срочно дипломатическими мерами продвигаться к миру, как ей сказано, с теми посредниками, которых ей дает Вашингтон, Катар, там, Турция, которые на самом деле, по-русски говоря, крышуют Хамас, она с этим Хамасом воюет. То есть это такое безобразие. Вообще такого охлаждения в отношениях между Америкой и Израилем не было просто, я бы сказал, давно. То же самое происходит с Россией. И то же самое будет происходить с кем и с чем угодно. Здесь бессмысленно вступать в некоторый истерический спор с самим собой на тему того, какие плохие там англосаксы, и как они всех всю жизнь травили и травят. Все так. Когда и если посмотреть на мировую историю, ничего нового здесь нет. В отношениях с союзниками и в отношениях с противниками, в отношениях с партнерами и в отношениях с своими собственными гражданами, когда и если они относятся к конкурирующей корпорации. Это тот самый случай, когда говорят: «в кругу друзей не щелкай клювом». И вот в тот момент, когда Россия перестала щелкать клювом в составе восьмерки, выяснилось, что тогда пусть она лучше будет семерка, потому что если страна всерьез относится к принципам национального суверенитета, национальных интересов, вот не интересов конкретного чиновника в Вашингтоне или в Брюсселе, а к своим национальным. Ну, а зачем тогда такая страна в этом клубе? С ней же считаться надо. А об этом, оказывается, не договаривались. Оказывается, договаривались совершенно о других каких-то вещах. Это, конечно, заставляет сильно себя ограничивать. Например, одна сильно знакомая мне госкорпорация, которая сейчас всерьез отрабатывает атомную станцию в Турции, а информация эта уже появилась в российской прессе, и я надеюсь, что она на стол высшего начальства пошла всерьез. Но должна перестать вместо российской корпорации силовые машины, которая прописана в контракте, пытаться поставить турбины из Франции, у которых есть американский инвестор. Потому что в этой ситуации обрушить контракт в несколько десятков миллиардов долларов можно просто на завершающей стадии, тем более это будут российские деньги, не поставив запчасти на несколько сотен тысяч, испортить тем самым наши отношения с турками напрочь. А другая замечательная корпорация должна что-нибудь наконец сделать, чтобы у нее перестали падать ракеты-носители, которые выносят на поверхность спутники, которые стоят, вообще-то говоря, десятки миллионов долларов каждый. И от того, сколько и как спутников будет летать, напрямую зависит и система связи, и вообще обороноспособность страны. Может, эти спутники перестанут падать? Ну, просто так вот. Например, если в них перестанут вставлять в эти ракеты какие-нибудь контрафактные микросхемы или закреплять оборудование вверх ногами или подключать не тот кабель, потому что несколько таких аварий были же так объяснены, там не так концы, что называется, соединили. И стоит вопрос о том, скрипты ваши, софт ваш на ваших высокотехнологичных станках, он ваш? Или, может, ваши хакеры уже их вскрыли? Или вы так и надеетесь, ребят, закупаете станки в отсутствие российского станкостроения, что санкции не означают, что вам это все отключат. Вы просто это не получите. Ну, логично? Логично. И так далее, и так далее, и так далее. Это нормально, но просто война-то, она же объявлена. И она очень и очень надолго, она будет нарастать, она будет, безусловно, включать наиболее уязвимые аспекты российской экономики. Это означает необходимость не бегать, как шавка за собственным хвостом, которому уже в стенку прицепили, разыскивая, кто тут главный враг, и пытаясь его запинать. А вдумчивую, спокойную, постепенную, но очень четкую работу по перехватыванию технологий, копированию технологий, да хоть по краже технологий, как делала всю жизнь советская разведка, а до нее Российская империя разведка, если угодно, и восстановлению их на отечественной почве, по восстановлению инженерных школ и квалифицированных рабочих. Потому что квалифицированный рабочий важнее финансиста. А академик, который может сложить вам атомную бомбу или расшифровать геном, он важнее даже самого креативного менеджера, который лучше его академика умеет разбираться в том, куда его здание Академии наук девать. Потому что все-таки Федеральное агентство по науке и образованию, ФАНО, это бухгалтера, а не создатели науки. И если еще Иван Грозный понимал необходимость, как это теперь говорят, инноваций, потому как стрельцов своих он равнёхонько с турецких янычар копировал, не было тогда более эффективной воинской силы. И все после него так и было уже у Романовых, отчего существует в Москве Кость фон Эгерт, который еще в немецкую слободу предки его в 17 веке пришли, когда ритар брали. Отчего Петр брал технологии и специалистов, и так далее, и так далее, и так далее. Не интересуюсь, кстати, двойным или тройным или десятерным гражданством. Если человек мог пушку произвести или корабль построить, подданным он мог быть абсолютно кого и чего угодно. Российская империя так была построена, и Советский Союз так был построен. То есть отделяет над мухи от котлет, потому как война объявлена, она началась, а если мы еще не поняли, что оно так, то надо просыпаться. Это так.
Ну, то есть, получается, с нашей страной такая история. От сессии до сессии живут студенты весело.
Страна дуже поганая. Она совершенно не терпит давления. Она не любит, когда ей назидательным тоном читают идиотские лекции. Ну, страна, которая просто вот раздражает. При этом, ежели бы мы были какой-нибудь мелкой страной, ну, понятно, в левой подмышке где-нибудь у Буркина-Фасо сидит Россия размером с Истринский район Московской области. Но она может говорить и делать что угодно. Не так здоровая страна, ресурсов много. Пока еще есть технологии. Пока еще не до конца добита система образования, в том числе школьного. Что у нас говорил канцлер Отто фон Бисмарк про то, что главный в создании армии – школьный учитель. В Российской империи, в Советском Союзе немецкая система гимназий и, кстати, университетов до конца Советского Союза еще существовала. Потом из якого-то параляку начали в рамках интеграции в Европу, Болонского процесса. Это не от собачки Болонка, а от города Болонья, где победила идея разгромить классическую систему европейского образования в пользу англосаксонской.
Это отвратительная вещь. Это ну, при мне все происходило. Переход с классической нашей системы на Болонскую. Я в двух университетах поучилась. Да, да. Сначала по нормальной нашей, а потом уже мы переходили на Болонскую. Это вот какой-то кошмар. Конечно, деградация, она просто вот на глазах происходила.
А вопрос, вот у вас страна, которая является второй после Соединенных Штатов по притоку иммигрантов. Это мы, кстати, Россия. У вас система русификации не педвузы ли обеспечивали? Педвузы. У вас сейчас идет в год миллионами поток иммигрантов или поток трудовых мигрантов, которые русским языком владеют плохо, в основном из Центральной Азии. Вам может это нравиться, не нравится, но у нас приезжих из Таджикистана больше, чем приезжих из Голландии. Хотя сыр мы любим больше.
Есть чем... такой факт.
Да-да-да, а также селедку, пиво, чем какие-нибудь экзотические травки. И у вас, что самое грустное, что показал ЕГЭ последний? Абсолютная дерусификация национальных районов, в первую очередь Северного Кавказа. Не секрет, что отток русскоязычного населения – это объективный процесс, хоть тресни. Но русским языком перестает владеть местное население, в том числе потому, что у него существенно уменьшается общение с русскоязычными людьми на месте. У него, учитывая еще радикальную исламизацию большого количества регионов, уходит русскоязычный учитель. А то, что остается, разводим руками, включаем реальность по коррупции и получаем, мягко говоря, то, что мы имеем. Плюс разные вузы, которых понавтыкали столько, что специалистов некуда девать. Только специалисты эти какого уровня? Ну да, у него диплом. Врача, инженера, иногда кого-нибудь еще. А дальше? На самом деле он может быть мерчендайзером, то есть раскладывать товар по полкам в магазине. Все. Ну, он может быть дворником, но он не пойдет. А диплом же у него есть. А вот этой ситуации Министерство образования и науки значительно более опасно, чем Центральное разведывательное управление для будущего Российской Федерации.
Ну, а как вы считаете, вообще можно повернуть этот процесс вспять и вернуть на круги своя и хоть что-то сделать с этим ужасом, который сейчас в образовании творится? Что касается ЕГЭ, что касается Болонской системы?
На круги своя ничего вернуть нельзя, потому что вы не можете вернуться обратно, да, вы можете уйти только вперед. Что-то из того, что уже уничтожено, уничтожено. Что-то из того, что построено не так плохо. А что-то из того, что еще осталось, можно спасти. Поскольку я честно говорю, мы живем в некоторой фазе распада империи, начавшейся еще в 17 году. Ну, строго говоря, она началась в августе 14-го, да, 100 лет назад. А дальше все это пульсирует.
Надо мы просто... еще не до конца распались.
Нет, а мы не обязаны до конца распадаться. Что значит до конца? Китай распадается и собирается несколько тысяч лет подряд.
Вот вы что,
мне этого срока вполне хватит.
Хорошо, это звучит оптимистично.
Я не готов там рассказывать о том, что мы должны через следующие 10 тысяч лет делать то или это. Это очень забавно.
Ну, если как Китай, то меня устраивает. Несколько тысяч лет.
Законы существования империи понятны. Вы должны сохранять знания и технологии. Вы должны сохранять тех, кто умеет делать их, тех, кто знает, как делать.
Очень мне нравится система экзаменов для государственных чиновников, которая в Китае с незапамятных времен
существует. Заметьте, что идея этого чиновника гонять на тему знания большого корпуса поэзии, которая иероглифика, вы запомните, на самом деле включала две вещи. Железную дисциплину, усидчивость, способность, вообще-то говоря, к запоминанию большого корпуса текстов, то есть у него мозги работали, да? Его проверяли, его тестировали на то, как у него работает мозг. Потому что если у него мозг работает нормально, то тогда в эту голову можно вложить много чего разного. А дальше есть правила поведения, а дальше есть еще и плаха.
О, тоже метод, тоже вариант.
Тоже метод, потому как ежели
очень стимулирующий, кстати сказать.
А не зря же в Китае существуют замечательные такие сады, которые так и называются. Там сад честного чиновника. Замечательный парк с озерами, карпами, беседками, мостиками. Где-то на юге, уже не помню, в районе Шанхая или чего-то в этом роде, который показывает, вот ты доработал, честным был, вот ты ушел на пенсию. Так. Заметьте, там же нет сада вороватого чиновника.
Нет.
Там нет сада хорошо чиновника, вывезшего деньги за пределы страны куда-нибудь. Там у них мысли такой не было.
Я думала, сейчас Евгений Янович в своем духе расскажет, что история закончится таким образом. Сад честного чиновника, то есть в таком переносном смысле. А кто плохо работал, головы этих людей вот вы можете наблюдать висящими вот на этих вот замечательных веревках.
Нет,
или
они,
на голах,
они совершенно в других местах. Во-первых, эти головы, безусловно, на бамбуковых кольях, но в других местах. Зачем же портить настроение людей, которые гуляют в саду честного чиновника? А на городскую стену. И в этой ситуации, опять-таки, кадры решают все. Вот здесь Сталин был прав. Мотивированные кадры, умные. Как только у вас повышается опасность для страны, ваша задача поставить на все места, ключевые места, людей, которые ориентируются на результат. Именно поэтому, при всей чудовищности его биографии, атомный проект, космический проект, был выдан не партийным болтунам из тогдашней КПСС, ну, тогда другие партии были наверху, а Лаврентию Павловичу Берии. И те люди, которые у него в шарашках работали, вспоминали его как человека, который был очень грамотным менеджером, потому как он знал, что если он за 18 месяцев, как это было, вот не за 20 лет, как нам предсказывали, а за 18 месяцев, не сделает изделие, не закончит атомный проект результатом, то первый-то полетит он. А ежели первый начальник в отрасли не понимает этого, а у нас же гуманные времена, то так и будут ракеты падать, ептил течь, школы оптимизироваться, хорошей гимназии скрещиваться с отстающими, а в Истринском районе Московской области 2 месяца не будут возбуждать дело на человека, который лес вырубил и речку завалил.
Как,
о чем,
кстати,
я говорил уже.
У вас
никак.
Дела? Какая динамика развития событий?
Ну, нормальная динамика. Телевидение передачи делает. Милиция сведения собирает. Она их за первую неделю собрала, а дело все не возбуждается и не возбуждается. Правда, поскольку возбудили уж дело по земле на главу Истринского района, то возникает масса интересных вопросов. И почему же на кадастрового инженера в этом районе делает, не возбуждается? Так прямо интересно это мне становится.
Евгений Янович вот уже несколько недель ведет праведную борьбу с мерзавцами, которые незаконно разрушают экологическую обстановку нарушает.
Дело в том, что если ты видишь человека, который ребенка бьет, ты его должен остановить. Если ты видишь человека, который превращает нормальный кусок природы в помойку, ты должен его остановить. Если ты видишь человека, который разваливает страну, ты тоже должен его остановить. Если этого не делать, тогда не обижайся, что все вокруг превратится в помойку, и все будет развалено. Но жизнь такая.
В граните высечем мы эти слова.
Отольем, как говорит Медведев. Ну, да.
Ну или отольем, у кого как получится, с этим
просто
мы подумаем,
еще
время есть. Да вот сразу после 11 побежим. Евгений Янович Сатановский у нас в студии, сейчас новости, друзья, а после продолжим. Доброе утро, друзья, в студии Анна Шафран и Евгений Янович Сатановский, президент Института Ближнего Востока и профессор Института стран Азии и Африки.
На самом деле, мы вот говорили в прошлом часе, или точнее, Анечка, вы говорили в прошлом часе о том, какая там разница у немцев, какая разница у русских, какая разница у итальянцев и кого угодно еще. И была сказана замечательная вещь, которая настолько не соответствовала действительности, что я просто руками развел на тему художников-абстракционистов. Я про абстракционистов ничего не скажу, их, конечно, можно считать художниками. Но как человек примитивный, такой туповатый, я полагаю художниками Рафаэля Санти, Тинторетто, Леонардо да Винчи, Микеланджело. Там была железная
это
дисциплина.
Это кропотливый труд, да, и очень
там
тяжелая
работа. Там была с детства работоспособность такая и такие результаты. То есть понятно, что черный квадрат, вот это вот изображение потухшего монитора нарисовать, ну, на самом деле, высокохудожественные способности не нужны, и техника не нужна. Здесь нужно чувство юмора. То есть та, по-русски говоря, хрень, чтобы цензура успокоилась, это такое растение, его натирают и подают к холодцу, без мягкого
очень
знака.
Очень вкусно, кстати, получается.
Да-да-да, особенно если кроме него есть еще что-нибудь, которое на самом деле называется у нас креативность. Ну, понятно, если вы положили собственные отходы в баночку, запаяли и продали, назвав это фекалией художника, как у господина Бреннера, то это вы креативный. А если вы нарисовали Сикстинскую Мадонну, то, наверное, что о вас говорить, это неинтересно, как все
рисуют. Вы великий мастер.
Не, ну а так просто... Не, ну вы великий, все великие, это неинтересно, об этом нечего говорить. И вот здесь и есть разница. между раздолбаем и художником.
На самом деле люди мало задумываются о том, что на самом деле, будь то, я не знаю, опера, балет, музыка,
стул. Обычный
живопись,
стул системы Чиппендейл.
Это очень тяжелый и упорный каждодневный труд, который похлеще там любой другой профессии.
Это
потому что
ремесло.
Если ты здесь и в этой профессии, ты по несколько часов в день обязан
в
трудиться,
любой.
Поддерживать свое... свою работоспособность, свое мастерство и так далее.
Потому
это очень
тяжело. Чайковский ты или Леонардо да Винчи, композитор или инженер, создатель Бессемировского конвертера или системы образования, школьный учитель – это великая профессия, это тяжелый труд. Писатель или музыкант – ты пашешь. Вдохновение – вещь замечательная, но без работоспособности твое вдохновение – это ты Обломов, лежащий на диване. И в этом плане, когда вас вот те условия, которые у нас сейчас будут, когда вас некоторым образом зажимают в угол, берут за глотку и начинают из вас вытрясать, чтобы вы делали не то, чего вы хотите, а то, чего от вас хотят старшие товарищи. Ну, например, государство Прибалтики, Порошенко, сидящий в Киеве, ну, потому что он же старший товарищ, у него же начальник кто? Обама. А он вообще не понимает, как это, вот у него начальник Обама, а что-то происходит все время не то, как он хочет. То ваша задача очень проста. Мелочи. Как ни странно, мелочи. Помните, Джулиани был такой мэр Нью-Йорка? Рудольфо Джулиани. Как он навел порядок в городе, охваченном абсолютной анархией. Я помню, что тогда было Нью-Йоркское метро до него, и чем был Централ Парк. Он начал сажать за мелкие преступления. Он сажал за разбитое стекло в телефонной будке. На небольшой срок, на который по закону положено. А не за то, что человек кого-то убил. Он просто не доводил до убийств. И вдруг оказалось, что это и есть метод. Когда ваши улицы везде чистые, плитка, где надо, везде настелена, а не брошена на полдороги, и бордюрный камень пресловутый везде настелен, а то у меня на профсоюзной мы тогда говорили как раз замечательно с замом Собянином, господином Бирюковым, и действительно пришли люди и настелили бордюрный камень, и они настелили его, внимание, это было страшно здорово, они начали от метро Академическое, они дошли ровно до моего дома почему-то, и слева от выхода из дома на профсоюзный они достелили, а потом у них кончился бордюрный камень, и в сторону профсоюзного осталась та же помойка, которая осталась, и они ушли навсегда.
Евгений Ильич, ну надо же с чего-то начинать.
Нет, вот здесь очень важно не перепрыгивать пропасть не в 4 прыжка, не в 6 и не в 1.5, а в 1, потому что вы все равно гикнетесь на дно, вне зависимости от того, вы не допрыгнули 20 метров до следующего края или 20 сантиметров. Ваша ракета взлетит только если у вас все на 100% в ней прикручено на свои места. Ну так, она, просто иначе она не взлетит.
Ну хорошо, по поводу, кстати, образования мы с вами не закончили. У меня тут крик души. Вот почему у меня сын Прикните. Через год пойдет в школу, и меня глубоко возмущает вот какая вещь. Почему, когда я шла в школу, я не умела ни читать, ни писать, и очень легко и просто, и достаточно свободно, без какого-либо напряжения, меня в первом классе всему этому научили буквально за несколько месяцев. И почему сейчас, когда дети идут в школу, они уже должны быть обучены и чтению, и письму? Кто это должен делать? Родители? Ну, родители обычно там работают тяжело, потом вечером приходят домой, достаточно сложно уже ребенка обучать чему-либо. А зачем школа тогда, у меня вопрос? Вот зачем это надо было менять, и почему это лучше? Объясните мне, я вот не понимаю.
Дорогая Анечка, это лучше, потому что вы не креативный менеджер. И вы просто, как мать, человек крайне эгоистичный, вы не хотите понять, что образование не про это. Образование про то, как минимальными деньгами, распределив максимальные остальные промеж чиновника и приватизировав все, что можно, сдав его в аренду или продав, или сделав еще чего-нибудь, чтобы верхний уровень этой системы образования получил доход. Например, новый учебник, который 10 тысяч лет никому не сдался, или тесты, которые никому не нужны, но на это уйдут все деньги. Потому что русский язык вы можете выучить и по розенталю. Лучше, чем этот венгерский еврей, еще никто,
вот
никто
да.
не написал Розенталь учебников русского языка. А также Бархударов и Крючков. У вас с орфографией все в порядке. Но ваша задача не эта, и вот вам какой-нибудь троечник расскажет, что кофе должно быть непременно среднего рода, потому как, ежели начальство хочет, чтобы оно было, или там мужского, да, чтобы оно было мужского рода, кофе он, тогда надо, или оно среднее, да хоть она, кофе.
Сейчас это, кстати, равноправная норма.
И так, дело и так в том, считается правильно. Что равноправная норма тут, а чай?
Чай все-таки он мой, я думаю.
Почему? А мое чай?
Чай мое, конечно.
Твое, мое, не понимай, да.
Чай, печенье, мед, все мое.
А, булька. Булька, тарелька, вилька, да.
Дети, запомните, потому что понять это невозможно. Сол и фасол пишутся с мягким знаком, а вилька и тарелька без.
Странный русский язык, да? Был такой анекдот в нашей школе. Так вот, на самом деле, вы ничего с этим не сделаете. Ваша задача понять, что вы, ежели вы профессор чего-нибудь, я вот так с нашими коллегами-академиками говорю, ребята, распадается Римская империя, вы монахи в Ирландии. Последнее, что осталось от латыни, это ваши монастыри. Храните рукописи, партизанским методом учите. Поэтому, если вы, как мать, должны учить вашего ребенка грамоте, учите.
Я ж не профессионал, я ж хуже это сделаю дольше, чем
вы
тот человек, который
это
обучен этому,
лучше,
учить детей.
Вы сделаете это лучше, чем нынешние профессионалы. И это уже радует. Хотя, на самом деле, конечно, остались и замечательные школы, и есть еще великолепные преподаватели, очень хорошие директора, и они часто успевают отбиться от клинических идиотов. Но просто здесь для начала нужно оценить проблему. Как вы вообще решаете проблему? Неважно, это воссоздание образования, создание атомной бомбы, построение завода, сохранение зверя в заповеднике. Вы описываете проблему. Вы понимаете, как ее решить? Вы подбираете людей, которые могут ее решить, и вы ее после этого решаете, давая им возможность сделать то, что надо, и давая для этого то, что надо. А если вы заняты имитацией бурной деятельности, тогда извините, сори, тогда ничего не будет.
Тут на СМС-портал вопрос люди прислали. А вот как вы думаете, эти так называемые реформы образования, самодеятельность Министерства образования? Или как?
Тут идет как обычно? Идет идея. Да? Изначальная идея – мы должны интегрироваться в Запад. Изначальная же идея не бывает никогда там украсть. Да нет. Идея идет – мы должны интегрироваться в западную систему. Как мы должны интегрироваться в западную систему? Первое. Мы должны взять и чего-нибудь с нее слепить такое, что является по представлениям наших чиновников, не очень знающих, о чем речь, западной системы. Отсюда некоторая имитация, мы берем чего-нибудь и приносим сюда. Мы же, чиновник же, он не понимает, что то, что есть в России, это западная система, причем вполне хорошая и работающая, которая просто была принесена сюда 200 лет назад, строилась эти 200 лет, отстраивалась, подгонялась, подшлифовывалась под то, что есть, он же не понимает и не знает всей этой истории, и она его даже не очень интересует. Он не профессионал в образовании, что самое важное. То есть вы, ну, представьте, что вам нужна операция, вы пойдете к хирургу или вы пойдете к профоргу или к парторгу института, чтобы он вам резал вашу требуху. Вы как на это ответите, касатики? А вот тут ведь как? Тут парторга сажают или профорга. Говорит хорошо, заливисто, графики рисует, планы умеет составлять для начальства. А хирург-то некогда, он операциями занимается. И дальше у вас и начинается все, что начинается. А потом включается уже фактор зарабатывания на новых учебниках, на новых тестах, на чего-нибудь другое. И в результате тот, кто умеет работать, занят не работой по преподаванию, а тем, что он планы для министерства пишет. Потому что чиновник, он же дурак, а отчитаться ему надо. А он-то в глубине души знает, что он необразованный дурак. Ему надо план стрясти. Ничего другого. А образование ему до лампочки.
Евгений Сатановский у нас в студии. Сейчас короткие новости, после продолжим. Евгений Янович Сатановский у нас в студии, президент Института Ближнего Востока, профессор Института стран Азии и Африки, и Анна Шафран тоже в студии. 5533 Вести, это наш СМС-портал. Тут Евгений Янович давеча президент американский Обама, назвал нашу страну двуликим Янусом. В ответ на это Васильева поздравила его портретом на день рождения, который она подарила ему. Ну так, символически подарила. Она написала портрет Обамы и опубликовала у себя в блоге картинку, вот, мол, вам ко дню рождения. У нас тут такое душевное отношение к Обаме, а он, видите, про нас как плохо говорит. И санкции, санкции. Вот Япония оживилась, Австралия.
А у меня вопрос. Васильева, она теперь хочет стать Моникой Левински Обамой? Я понимаю, что Обама, наверное, судя по его публичному флирту с кем угодно, не против, а что Мишель скажет?
Вот, что скажет она, Мишель, это дарит. Большой вопрос.
Тут надо думать, ты портреты
даришь. Мишель пока
даришь.
Не прокомментировала.
Во-во-во, ты портреты ему даришь, а потом чего будет? На самом деле, очень плохо, когда в самой крупной, самой вооруженной, самой богатой стране современного мира, которая претендует на какой-то там моральный авторитет, о чем много раз говорили, на американские ценности, президент дурак. Он не потому дурак, что он человек с правильным политкорректным цветом кожи. Он потому, что кроме того, чтобы становиться в правильную позу к микрофону, в правильно надетом костюме и в правильно повязанном галстуке, ничего не умеет. Ни один нормальный, профессиональный политик, человек, который хотя бы руководил бы каким-нибудь штатом в качестве губернатора или кем-нибудь был. Ну вот представим себе, что Америка избрала... Ну, ребята, если у вас так зажало, и вы бешено хотите человека с черным цветом кожи, у вас же есть Колин Пауэлл, который был госсекретарем и главнокомандующим. У вас была Кондолиза Райс, которая была госсекретарем и человек чрезвычайно образованный. У вас кто угодно был. Чего вы Обаму-то избрали? Люди. Вполне символический крик души, потому что разводим руками. Сейчас нагадить просто. Исправить это сложно. Сейчас пока Америка еще не очень поняла результат того, чего делает президент. Президент, исходя из своего каприза, реального каприза, исходя из своих ущемленных, не знаю уж в каком месте, тестикул, исходя такое же ощущение, что из дикой зависти там, к тому, чего он имеет в качестве партнера, в качестве российского президента, и недоброжелательства, не очень понятно, на чем основано. Потому что мы же не обязались быть там, частью Соединенных Штатов Америки. Мы же пока еще Российская Федерация не является одним из штатов Соединенных Штатов. Ну, Украина является, Грузия является, ради бога, Прибалтика, Польша и некоторые другие страны Восточной Европы, да, конечно. Про Западную были другие точки зрения, оказывается, нет, это все равно тоже Соединенные Штаты. Ну, а дальше как расхлебывать все, что будет? Это же очень взаимно. Однако больше всего меня здесь порадовало все-таки не то, что мы двуликий Янус, ну, в конце концов, собака лает, караван идет, а то, что вот Австралия нас страшно наказала, остановив, как было заявлено, экспорт в Россию баранины, дословно, чтобы наказать Путина. Таким образом, видимо, австралийцы предполагают, что у нас своих баранов хватает, в том числе в наших министерствах, и нам их баранов не надо.
В принципе, это предположение не лишено некой доли оснований.
Да, но их на мясо не пустишь, к сожалению, лично
это
для
тоже,
меня,
да.
Если бы они их и шерсти с них не состричь. Их стричь, как в свое время говаривал классик, все равно, что свинью стричь, визга много, шерсти мало. Но толку-то. Однако жизнь такая. И мы видим, что не только наши заклятые союзники по восьмерке и наши вероятные будущие партнеры, как теперь хихикая называют американцев, вспоминая, как они когда-то были вероятным противником, делают. У нас есть и другие партнеры. Вот у нас батька есть, который со свойственной ему простотой душевной.
Батька будет... наш партнер ввиду того, что он
батька
сотворил недавно, на днях. Тут как раз пишут, пожалуйста, расскажите, что там Лукашенко мудрит. А он давеча обещал Порошенко Петру, коллеге своему, помочь нефтепродуктами, потому что сбор
сделанный
урожая...
из российской нефти. Ну, это правильные пчелы, они делают правильный мед. Ты берешь нефть, делаешь из нее нефтепродукт и сдаешь ее вот прям-таки Украине. Лукашенко, Порошенко, да, Америка России подарила пароход. Помните, была такая смешная песня в 20-е годы, в годы молодости моих родителей? Лукашенко, Порошенко подарил нефтепродукт. Ну, хорошо, даже в рифму. Опять же, заработок.
Заработок? Как-то некрасиво по отношению к нам-то, к России.
А ждать, что-то будет красиво в отношении нас, России, совершенно бессмысленно. И обижаться на это тоже не следует. Вот такие у вас партнеры, матушка и союзники. Это к вопросу о том, есть ли у России союзники.
Вот есть ли у России союзники? Потому что сейчас такое ощущение складывается, что мы одни, Россия одна перед лицом всего мира. Подождите. Ну ладно, раньше хотя бы соцлагерь был.
Стоп.
Военные базы были по всему миру.
А Венгрия была самый веселый барак соцлагеря, как они и говорили. А зачем вам военные базы по всему миру? Разорительно это и бессмысленно. Вы свою территорию обустройте. Вы у себя дороги проложите. Чего вы их по всему миру прокладываете? Вы у себя все электростанции постройте, которые надо. Вы превратите свою страну в территорию, обустроенную как Канада, на которую она по климату похожа, очень похожа. Не хотите?
Очень хотим.
Тогда вперед и с песнями заниматься. Вы доведите транспортную систему ваших хайвеев от Калининграда до Чукотки. Вы построите везде, где надо, мосты, и везде, где надо, теплые и благоустроенные, простите, сортиры. Вы отработаете систему по заповедникам, чтобы их не застраивали и не изгаживали. Вы остановите мелкую шпану и введите закон и порядок везде, где он должен действовать. К вопросу о моем Юрии Валерьевиче Брусенцове в Истринском районе Московской области, чем я и занимаюсь с упорством идиота вместе со всеми нашими коллегами из этой деревни, ровно потому, что ты видишь намусорено, подбери.
Как у Вольтера, каждый возделывает свой сад.
А там, глядишь, кусочек за кусочком, и нормальная страна. Кроме того, я вообще не очень понимаю всех тех истерик на тему. Боже мой, нас исключило в сообщество, мы против всего мира. Каждый умирает в одиночку. Каждая страна всегда против всего мира. Если вам говорят добрые, теплые слова и расточают комплименты, это не означает ничего. Просто ничего. Как это происходит сегодня, мы это видим зримо в отношении между Израилем и Соединенными Штатами, главными союзниками. И если это так, чего расстраиваться, ребят, ну все нормально. Если тебе не дают технологию, укради ее, дурашка, скопируй. Это называется разведка. Если у тебя украли и скопировали, это шпионаж. Восстанови нормальную технологическую разведку. И пусть у тебя штирлицы работают. А то все Анна Чапман, да, Анна Чапман со своими тайнами мира. Вот это не работает.
Ну, рыжеволосая девушка стройная.
Значит, стройность девушки хороша для танцовщицы экзотических танцев, типа Маты Хари.
Мата Хари, да, тоже
была. Мата, такая... она, конечно, была Хари.
Красавица.
Только технологические данные стране, без которых у нас и атомной бомбы бы не было, и много чего бы не было. Другие люди добывали. Вот так надо работать. Там еще живо поколение, которое помнит, как надо работать во всех сферах и отраслях. Лет через 20 этого поколения действительно не будет.
Ну, то есть вовремя у нас все случилось.
Не, ну тут вовремя, не вовремя. Каждый кризис дает вам возможности. Понятно, что в каждой возможности можно увидеть кризис. Простите, обгадиться и не жить, бегать кругами, хватать себя за волосы.
А кого-то это стимулирует, например,
работать
нас.
Надо, арбайтен. И все будет хорошо.
А как вы относитесь к продуктовым ограничениям РФ по отношению там, к Польше, ряду других стран? Или вот виски нам американский не понравился?
Во-первых,
или что еще? Теперь еще идея появилась в ответ на санкции против добролета запретить транзитные полеты для стран ЕС над нашей территорией. Это как, правильно все или излишне?
Про виски ничего сказать не могу. Кукурузную самогонку не пил, не пью и пить не готов. Многие мои друзья ее любят. Кукурузу у нас развел еще Никита Сергеевич Хрущев. И когда, если вам висака надо, как это называют в Таиланде, то рекомендую посмотреть на Японию. Япония производит замечательные виски и, кстати, хорошее пиво. Хотя она с этим напитком столкнулась в самом-самом конце XIX века. И поскольку в Японии виски понравился, они его начали производить. И виски японские очень хорошие. Производите орлики, если хотите. Это не страшно. Даже краснодарский чай, как выясняется, сегодня исторически был очень хорош и заведен в царские времена правильными специалистами. Только не надо было вместо нежных побегов верхних листочечков рубить сучья на этот самый чай, чтобы вал гнать. Качество надо гнать, качество. А что касается ограничений по польским яблокам, мне трудно сейчас судить.
Картошка, кому, кстати, от этого из Украины, будет, по-моему, тоже под санкции попала.
Значит, если вам необходимо картошку, имея песчаные земли под Выксой для выращивания картошки или много чего другого такого, завозить дьявол знает откуда, может, вам проще налоги с фермеров снять? Вообще.
О, и вот это золотые слова. Я не понимаю, почему нельзя раздать землю и освободить от налогов года на 3, лет на 5.
Может, вам проще, ребят, тогда корейцев и китайцев завести, которые, как известно, что угодно, где угодно вырастет, причем хорошее. Ну, дайте им по 6 соток возможность детей иметь сколько угодно. Пусть русские только учат. И собачку породы пекинес. Они вам за это тут
вот все вырастят. Вот почему это не сделать, это загадка природы, Евгений Янович. Как у меня душа болит на эту тему. Но это уже беседа для будущих.
Пусть душа ваша перестанет, ибо когда-нибудь она отболит, а все-таки картошку у нас вырастет. Я верю в это.
Вот на этом, на этой оптимистической ноте мы и закончим час текущий. Евгений Становский был у нас в гостях. До встречи на следующей неделе.